Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мир новых русских». У Клары клиринг, у Лизы лизинг. Мама мыла мерс. Папик показывал пальцы. Ботаны бубнят, братаны бурагозят. И прочая лексика, расцветшая в условиях нового НЭПа. О новом русском букваре рассказывает его составительница Катя Метелица. Передача впервые вышла в эфир 29 декабря 1998 года. У микрофона Иван Толстой. Московское издательство «Мир новых русских» выпустило иллюстрированную книгу под названием «Новый русский букварь». Со мной в пражской студии автор букваря Катя Метелица. Катя, скажите, пожалуйста, вообще в чем идея вот такого замысла издания букваря, пропитанного иронией, сарказмом, всем тем, что называется «стёб»?
Ну, видимо, в этом и есть идея, потому что, ну, букварь – это, на мой взгляд, интересное и достаточно мало используемая литературная форма. В то же время букварь – это что-то совершенно святое, да, как любят говорить культурологи, сакральное, там, культовое, потому что известно, что, например, Буратино новую курточку поменял на букварь. То есть букварь – это с чего начинается родина, с картинки в твоем букваре. Поэтому если уж делать что-то вообще, связанное как-то с литературой и искусством, почему бы это не быть букварю?
Как сказал бы какой-нибудь человек, исполненный ханжества, оплевывать так самое святое, то есть плевать в источник?
Я не знаю, кто куда плюет, мы никуда не плевали. Надо сказать, там есть цитаты из букварей, утвержденных Министерством просвещения в качестве официальных вот, учебных пособий. Много букв уже узнали, добрались до буквы «Ц». Есть слова, где «Ц» в начале, есть слова, где «Ц» в конце. И какие-то вещи совершенно обязательные для русских именно букварей, какие-то фразы вроде «мама мыла раму». Мы их тоже, конечно, вписали, только у нас «мама мыла мерс». И соответствующая картинка такой мамы, которая лежит в джакузи от «Версачи» и моет игрушечный мерседесик.
Моя племянница придумала в стиле вашего букваря, хотя она его еще не видела, «мама ела раму».
Да-да-да, это маргарин известный.
Может быть, для второго издания. Катя, насколько я понял по вашим словам, когда мы шли в студию, новый русский букварь – это только часть некоего проекта.
Да, это часть большого проекта, который называется «Мир новых русских». «Мир новых русских» – это творческая группа, которая существует в Москве уже некоторое время, и результаты ее деятельности можно видеть было с весны. Это продавалось, все выставлено было. Ну, естественно, как всегда, предметы искусства можно купить в магазине с названием «Мир новых русских», который располагался сначала в торговом центре «Охотный ряд» в центре Москвы, вот как раз под Манежной площадью, где в конце 80-х годов, в начале 90-х как раз происходили все эти митинги, которые, собственно, и косвенным, или, я не знаю, прямым образом и породили всю эту новую русскую культуру. Хотим мы этого или не хотим, но она явилась результатом вот этого демократического движения. Да? Скорее, может быть, не хотим, если спросить участников этих митингов. Да? Но, тем не менее, так получилось. Это невероятное совершенно здание, манеж. Как-то называется торговый комплекс, по-моему, «Охотный ряд». Пластиковый мрамор, пластиковая бронза, пластиковая лепнина. То есть такой там гениальный гламур. Когда я там была первый раз и случайно зашла как раз в магазин «Мир новых русских», увидела под ногами у себя мозаику, где было выложено вот «Мир новых русских», символ этого магазина такой, называется «быкасик». То есть как «Пегас», только «бык». Крылатый бык, вдохновение, такой бычок. Я подумала, что у меня просто галлюцинация, честно говоря. Я вышла даже. Потом уже я разглядела, что в этом магазине продаются, ну, знаете, изделия народных промыслов. Такой обычный туристический набор. Хохлома, палех, жостовские подносы. Видимо, я не очень талантливо имитирую акцент. Все эти вещи были нетрадиционными. Все вещи оригинальные, авторские, сертифицированные. То есть на палехских шкатулках нарисованы сюжеты типа «Новые русские культурно отдыхают в апартаментах, там, в сауне». с девушками. Или новые русские играют в гольф или в теннис. При этом, конечно, все говорят по мобилам, пальчики растопыривают. Все как надо. При этом все это с трогательной серьезностью и искренностью вот наивных художников этих палехских. Другие изделия такие же. То есть из Гжель, талантливая скульптор Федоровская. Она делает фигурки вот новых русских, новый русский со своей лялькой, так и композиции «Скульптурный шопинг». То есть такой новый русский со своей, опять-таки, лялькой. Они делают шопинг, выбирают. Я думаю, эта сценка подсмотрена просто в том же охотном ряду была. «Тройка» есть такая еще очень популярная вещь. Новый русский с двумя телохранителями. Ну и так далее. То есть хохлома тоже. Мобильные телефончики хохломские, гжельские. Гантели, потому что новые русские увлекаются фитнесом. Богородские игрушки, изображающие новых русских. Например, есть движущаяся богородская игрушка. Новый русский идет в обменный пункт менять деньги. Причем они все разные. Ну, это же ручная работа, неповторимая. И поэтому они все эти игрушки по-разному себя ведут. То есть там один новый русский доходил до пункта обмена, останавливался. Другой падал каждый раз. Один не доходил, там его надо было подталкивать. Они живут своей жизнью, эти вещи.
А палехские или там богородские кидалы были изображены?
Ну, что-то такое, да, было. То есть очень много, на самом деле, сюжетов. И когда я сказала, что они живут своей жизнью, это достаточно многозначное даже определение, потому что жизнь же вокруг тоже меняется. И когда грянул этот дефолт, или как его назвать, кризис, в общем, несчастье, как его сейчас называют, то этот магазин просто смотрелся совершенно фантастически, потому что мгновенно, буквально за день, все, что там было, приобрело какой-то двусмысленный оттенок. Там, например, были кредитные карточки, Гжельский экспресс фаянсовая и, соответственно, хохломская виза, значит, деревянная, расписанная. Они смотрелись фантастически, потому что толку от них было ровно столько же, сколько от нормальных кредитных карточек. То есть точно так же можно было их рассматривать, я не знаю, там, использовать в качестве там, площадочки для чего-нибудь. А в смысле получения денег одинаковый эффект.
То есть немедленно под всем этим была подведена историческая черта, и все вдруг стало законченным и единым. То есть культурный проект обрел некие свои рамки. Я полистал этот новый русский букварь, и у меня такое же от него впечатление, что здесь целая законченная эпоха, подведенная черта. Как он воспринимается в Москве читателями сейчас?
Воспринимается с большим интересом. Мне это очень приятно ответить на этот вопрос, поскольку я автор. И вот что касается черты, это вопрос такой вот непонятный. То есть мы начали идею где-то там начать, в начале августа. Потом произошло несчастье. Мы все это продолжали делать, и уже какой-то сюжет именно такой вот исторический пытались выдержать. Но подвелась ли черта, вот непонятно, да, скорее какая-то пунктирная черта, в общем, многоточие. Потому что ну, все меняется, с одной стороны. Вот, например, магазин уехал из комплекса «Охотный ряд». Это не просто перемена адреса. Получается какое-то тоже знаковое событие, потому что гламур, в общем, облетел за это время, и этот роскошный в своем идиотизме и в своей роскоши комплекс стал уже ну, чистым каким-то заповедником. То есть там только ходят гости столицы с видеокамерами, фотографируются и снимают друг друга на видео. Они абсолютно правы. Это как зоопарк. Ну, теперь они переехали вот на Арбат, в кинотеатр «Кодек Киномир», где собираются молодые люди, чтобы весело провести время. То есть все как-то отступило вроде бы на шажок, в то же время ушло вперед. В общем, непонятно, в каком мы сейчас году. То ли это все ностальгическое стало. Многие так это воспринимают, потому что покупают, и букварь покупают, и сувениры покупают. И каждый какой-то свой смысл вкладывает. Ведь очень мало кто говорит, что я новый русский. Я в первом лице эту фразу слышала, может, там раз два в своей жизни. Все говорят, там, он новый русский, там один новый русский, у меня брат знаком там с одним. На что-то намекают, когда дарят такие подарки. В общем, какие-то смыслы сгущаются, витают. Во всяком случае, как сказка, это, безусловно, существует. Это самая интересная сказка новой России, на мой взгляд.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Книжная новинка Москвы – новый русский букварь. У нас в пражской студии автор букваря Катя Метелица.
Катя, ну скажите, как эта сказка сочинялась? Вот у вас есть соавтор. Расскажите о творческом процессе.
Соавтор у меня – это художник. Просто книжка-то с картинками, потому что книжка без картинок, книжка неинтересная. Никто курточку свою, красный пиджачок свой не отдаст за книжку без картинок, я думаю, в наше время. Так что с автором у меня художница Виктория Фомина. Она наивный художник, но не такой, как вот в Палихе, скажем, работает. Она городской наивный художник, причем образованный, она архитектор по образованию. У нее очень интересный взгляд на мир такой, ну, действительно такой светлый наив человека образованного, но в то же время не мрачного. То есть там очень много литературных каких-то даже аллюзий. Например, на букву «Г» у нас картинка «Гоша грызанулся грибами». Его сначала звали Гендос, потому что Гендос – это сочно. Но потом, как так получилось, он у нас переименовался в Гошу. Такой Гоша сидит на грибе, курит его, тут же его глючат. Это какие-то воспоминания об Алисе в «Стране чудес», о синей гусенице, которая сидела на грибе. И гиббоны, как теперь называют гаишников, торговцев полосатыми палочками, потому что теперь не ГАИ, а ГИБДД. То есть в каждой картинке и на каждой страничке очень много каких-то вещей, которые, ну, вокруг существуют или в языке, или в реальности, или даже в литературе. Мы старались сделать книжку для долгого разглядывания.
Катя, сама лексика, сами выражения, вся экспрессивная часть книги, сколько процентов выдумано вами под стиль разговора новых русских, сколько взято из реальной жизни? Какая здесь творческая доля фантазии? Знаете, у Чехов есть два слова для определения писателя. Писатель, он и мыслик, а с другой стороны, он списыватель. То есть описатель просто жизни. Какие у вас тут пропорции?
Пока вы задавали вопрос, я пыталась вспомнить тоже цитату из классика. По-моему, это Глинка сказал, что музыку сочиняет народ, а мы ее записываем. Не знаю, не ручаюсь за точность цитаты, но что-то такое есть, и мне это очень нравится. В общем, примерно вот в таком духе. То есть мы только организовали, ну, я, во всяком случае, я все-таки делала текст, и как-то концепт этот весь организовывала. Хоть это и звучит ужасно, наверное, организовывала концепт. Я старалась выбирать более вкусные слова.
Все-таки есть, да, какие-то слова, которые вы выдумали?
Да, по-моему, нет. По-моему, я все-таки старалась то, что есть, просто организовать по принципу тому, как это должно существовать в букваре. По моим, во всяком случае, представлениям. То есть чтобы фраза состояла из слов, начинающихся на одну букву, например. Мне кажется, это очень важно для букваря, да. Если мама мыла мерз, папик показывал пальцы, ботаны бубнят, братаны бурагозят. И, опять-таки, персонажи, те, которые обязаны быть в букваре. Мама, папа, брат, сестра, бог с ней, ладно, не так важно.
Вы даже соблюли и такие распространенные букварные имена, как Клара и Лиза. Только у вас у Клары клиринг, а у Лизы лизинг.
Да, такая поговорка. Получилась скороговорка.
Да, конечно.
Мне тоже,
да.
Произнеси, мы старались сделать там задания какие-то, произнеси это быстро, у Клары клиринг, у Лизы лизинг.
Катя, а вы показывали этот букварь, собственно, детям? Как они реагируют?
Я показывала детям, причем, более того, дети принимали участие в создании. У нас есть авторский коллектив, там, по меньшей мере, два ребенка. Это мой ребенок, 9-летний Митя, и 9-летняя дочка художницы Сашенька. Они просто как-то даже участвовали.
Органический для них этот язык?
С большим интересом. Мы даже, знаете, провели экспериментальный урок в школе. Дети с большим интересом относятся. И учительница, кстати, классный руководитель, учительница русского языка и литературы, тоже с интересом отнеслась. И говорит, надо же, какие они знают слова. Я вот не знаю этого слова, какие-то косачи. Я, например, тоже не знаю косачи. Что-то такое, какая-то сумма денег некая. Они, говорит, знают косачи. Писать, говорит, пишут, говорит, с ошибками, а косачи знают. Я, когда подбирала ряд лексический, я старалась никаких выражений, какого-то мат не вставлять, потому что это все знают, это все достаточно однообразно и, на мой взгляд, неинтересно. Есть в такой, на самом деле, ненормативной лексике, но нетривиальной, да, есть гораздо более интересные выражения. Есть фантастические выражения, если говорить вот с точки зрения филологической, там такое словообразование идет. Например, «децельная рыбка». Что такое, понимаете?
Децельная рыбка?
Да, вот децельная рыбка. Это малек.
А почему она децельная? Это...
Вот децельный пацан, маленький мальчик. Ну вот на шприцах пишут децилитры. Децильный – это такой маленький.
Размером со шприц.
Какое-то деление шприца.
Десятая часть литра, да.
Ну вот реагировала, по крайней мере, вот учительница, которая учит моего ребенка, классный руководитель, которая, конечно, им привносит всякие красивые, несколько старомодные идеалы. Я думаю, может быть, это и верно, потому что школа должна быть старомодной немного. Мне кажется, и консервативный достаточно.
То есть вы не считаете, что эта книга должна как быть вплетена в процесс образования, нет?
Да нет.
Вы
конечно.
Достаточно дистанцируете, да, свое произведение от основного потока, который должен проходить через голову, мысли и душу ребенка?
Я пока так не думала, честно говоря, пристально о том, чтобы рекомендовать букварь в качестве официального учебного пособия. Я боюсь, там будут инфаркты в Министерстве просвещения. Ну нет, я думаю, индивидуально можно ребенку это показывать. Просто как произведение искусства, потому что мы старались все-таки сделать произведение искусства именно книжного. То есть сделать какой-то единый, органичный, дышащий, и все-таки, видимо, придется употребить это слово концептуальный, да, продукт. То есть у нас все, и включая полиграфию, верстку, все продумано именно в стилистике такого нового русского букваря. То есть сочетание прикольности с определенной пафосностью, там доля золота такого версачевского какого-то гламура.
Катя, я хотела вас попросить ваши самые любимые места из букваря почитать, если можно.
Так, сейчас почитаем, попробуем. Очень жалко, что по радио нельзя показывать картинки. Вот мне очень нравится стихотворение «Я, блин, гоблин, а ты, блин, кто, блин?» Это написал такой Станислав Каленский. Я это стихотворение взяла из журнала «Соло». Очень хорошее стихотворение, и оно не только мне, как оказалось, нравится, оно выражает какую-то очень важную сущность новой эпохи. Вот я, блин, гоблин, а ты-то, блин, кто, блин? Это мое любимое место, букварь. Надо вставлять какие-то стихи. Мы вот это вставили. Мне очень нравится слово «безарбузия».
Я хотела спросить, что означает арбуз?
Вообще, вы удивитесь, но арбуз – это такая большая ягода, снаружи зеленая, внутри красная.
Я уже читая этот букварь, я настолько переключился, что я не воспринимаю вещи буквально.
Для каждого человека, который тем более воспитан на классическом русском букваре, арбуз – это главное слово на букву «А». Арбуз – это символ счастья, изобилия, всего самого вкусного в жизни. А кроме того, должна подтвердить, что на сленге, вот если лимон – это миллион, а арбуз – это миллиард. А безарбузие – это типа безобразие. Больше, чем безобразие, на самом деле. Но здесь у нас слова вот, «адекватно себя вести», «неадекватно себя вести» – это сочинил народ. «Абстрактный» – это антоним к слову «конкретный». А конкретное – это очень важное слово, потому что все чисто конкретно. Но здесь у нас словообразование, вот от слова «брат», от слова «бык». «Безэндестенд» – тоже мое любимое слово. У нас «Боря в безэндестенде». «Безэндестенд» – хорошее. Оно немножко хиповское, конечно, но пришло в новый русский язык. «Безбашенный брателло» – отличное словосочетание. И мне нравится слово «брателло». Есть такие некоторые слова. Брателло, жепетом. Нотки у нас идут. Песня «Бухгалтер», «Милый мой бухгалтер». Это старая песня, но она такая главная. С нее многое началось, когда лирическим героем эстрады стал бухгалтер. Тут объясняются, как можно называть BMW и Volvo. Вольвешник. А кто говорит вольвешник? Вольвуха, Волван, Вольвец, Семера. Мне нравится. Вот Витек взял Вольвешник, взял и Вован. Вовандос весь в Версачах, Вовандос весь в Галде. Каков Вовандос? Во. Вована водила, уводила волына. А вот у нас пассаж, взятый из школьного букваря. Галя и Гоша набрали много грибов. В корзинке у Гали боровики и рыжики, а у Гоши поганки. В сочетании с картинкой «Гоша грызанулся грибами», мне кажется, что-то очень правильное есть. Ну вот народный стишок, значок ГКО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Это без комментариев, тут все понятно. И художница нарисовала значки ГКО трех степеней. Голдовый, серебряный и бронзовый. На «Е» много сочетаний, много слов, начинающихся с «евро». Так нужно, да? Евро-окно, евро-крыльцо, евро-гусли, евро-химчистка, евро-матрешка, евро-вагонка, евро-бревно. Очень много слов, которые просто какие-то я еще видела просто в газетах, на объявлениях, на вывесках, но что-то даже не запомнила, потому что, конечно, как там, жизнь гораздо богаче любого произведения искусства. На «З» у нас очень важный для букваря сюжет. Зайцев разводит на зелень мозай. потому что «Дед Мазай и Зайцы» — это тоже важное такое детское произведение.
Катя, скажите, пожалуйста, а кому не нравится ваш букварь?
Я слышала, был отклик человека, который, я даже не знаю, кем его считать, новым русским, не новым русским, каким-то уж очень новым русским. Ну, в общем, таких называют бандитами. Был сюжет в программе «Скандалы недели», я его не видела, к сожалению. Он критиковал букварь с той точки зрения, что слова все неправильные, что надо как-то говорить вот по-другому, и, в общем, круче надо говорить. Насколько я понимаю, он вместо наших слов предлагал, ну, такую просто феню блатную. Он, видимо, со своей точки зрения, конечно, прав, но с моей точки зрения нет, потому что новый русский язык, там есть кое-что, конечно, от фени, поскольку и интеллигенция, особенно творческая, всегда была, особенно начиная там, с 60-х годов, с 50-х, наверное, да, неравнодушна к этой романтике лагерной такой, блатной. Так что кое-что, конечно, есть, но оно всегда было. Мы, может, даже не знали, что употребляем какие-то слова, так говорили, они достаточно сильные блатные выражения. Но гораздо ближе, мне кажется, новый русский язык просто к молодежному какому-то жаргону. Кто-то сказал, не помню, поколению там иксов и игреков языку. Это энергичный очень язык, в нем мало слов, то есть все лаконично. Предпочитаются выражения, которые выражают многое, емкие, такие сочные и такие вкусные, чтобы они звонко звучали, как песня. Это памятник новой русской словесности. Я для себя такое вот придумала выражение. Оно мне нравится, в нем что-то величественное есть. А еще, знаете, Ельцин сказал отлично: наполним слова их конкретным смыслом. Вот тогда, как представишь эти слова, наполненные своим конкретным смыслом, то задумаешься. Мы, кстати, это делали. Мы наполняли слова их конкретным смыслом. То есть у нас, если лимон, то это лимон со шкуркой, обрезанной спиралью, как на натюрмортах малоголландцев. Если арбуз, то арбуз. Если тёлка на тачке, то тёлка на тачке. Все так конкретно. Мне это нравится.
Конкретно и реально.
Конкретно, да, чисто конкретно, да, и реально, и адекватно.
Это букварь как бы предполагает некоторое продолжение концептуальной такой этой акции. Может быть, его нужно возложить к памятнику первопечатнику в Москве?
Можем возложить, конечно. Потому что, честно говоря, мне нравится как полиграфический объект. Я думаю, первопечатнику тоже понравился бы. А еще продолжение мы хотим просто продолжать. Мы хотим продолжать этот проект. То есть мы уже начали делать новый русский календарь, новый русский дневник, новые русские раскраски и вырезалки. Это мое любимое. Вот Виктория Фомина, кстати, в нулевом номере в «Пилотном столице» 97-го года, она нарисовала вырезалку куклы Юра Лужков. Юрий Михайлович так голенький в плавочках и растопырив ручки, он так стоит, его можно вырезать и к нему отдельно вырезать одежки.
Кепочку.
Кепочку, шапочку. А поскольку это, опять-таки, было новогодние дни, то там были костюмы Деда Мороза, зайчика, снегурочки. Ну, конечно, спортивный костюмчик. Это мы все будем продолжать.
Свобода. В пражской студии у нас была автор нового русского букваря Катя Метелица. Режиссер Наталья Пахомова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Что писали советские люди во власть, в органы управления, в газеты? Воспоминания солдата о брест-литовских мирных переговорах 1917 года. Письмо эмигранта из Чикаго 1931 года с просьбой вернуться в Советский Союз. Как дети во время войны ездили за хлебом в соседний город. И другие сюжеты в программе, подготовленные Анатолием Стрелиным. Впервые в эфире 29 декабря 1998 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». В декабре 1917 года в Брест-Литовске начались мирные переговоры между Советской Россией и Германией. Одним из членов советской делегации был солдат Николай Беляков. Слушайте отрывки из его воспоминаний. Написаны они были в 1928 году.
19 декабря утром за Двинском, выйдя с чемоданами из поезда, когда мы проходили пешком нашу линию окопов, то буквально вся армия, сидевшая в окопах, вышла нас провожать и провожала нас до самых немецких окопов. У немецких окопов нас встретил немецкий бригадный генерал с майором и несколькими лейтенантами и, ознакомившись с нашими полномочиями, предложил нам без вещей несколько сажений пройти пешком, чтобы сесть в специально приготовленный для нас поезд узкоколейки, на котором мы были отвезены уже на настоящую железнодорожную станцию. После нам немецкие солдаты рассказали, что эту узкоколейку в десяток километров немецкое командование приказало построить в одну ночь, чтобы пустить пыль в глаза русской делегации, насколько их армия еще охвачена порывом вести войну, еще не устала. На станции нам был подан специальный состав из немецких мягких вагонов и с вагоном-рестораном в голове. Но раньше, чем размещаться в нем, нам предложено было пройти через специальный вагон-камеру, где воинская команда в несколько человек вычистила нам и наше платье, и обувь, а также предложила хоть вымыть руки, ибо путешествие пешком, вслякать через две линии окопов, достаточно дало нам и грязи, и земли. После окончания туалета и размещения по купе состав обошел комендант поезда, немецкий лейтенант, и оповестил, что можем ехать и что в вагоне-ресторане нам подан обед». Проехав всю ночь 19 на 20 декабря, мы 20 утром прибыли в Брест, где на перроне вокзала нас встретил почетный караул и комендант немецкой вставки со свитой приветствовал нас от имени немецкого командования. Покончив на дебаркадере вокзала с приветствиями, делегацию пригласили на автомобиле и повезли в ставку, где для уполномоченных был отведен один дом. При этом каждому из нас, уполномоченных, был назначен денщик, которым мы, конечно, не пользовались, и адъютанты штабных офицеров ставки. У нас оставалось некоторое время, чтобы выйти на прогулку, так как первое заседание было назначено на 4 часа дня 20 декабря. И вот примерно около часу дня ко мне в комнату постучал мой адъютант, это был красавец немецкий лейтенант с двумя железными крестами на груди, и я попробовал с ним объясниться, с трудом, конечно, так как давно не имел практики немецкого языка, что у них тут можно интересного посмотреть. Он слушал меня и, наконец, мне очень просто заявил: «Да вы не трудитесь говорить по-немецки, так как я знаю русский язык». И оказалось, что действительно он его знает, и не хуже, если не лучше меня. И тут же он рассказал мне, что он окончил в Питере реальное училище, юридический факультет Петроградского университета, и только перед войной, за полгода до войны, ушел в немецкий генштаб. После этого мне, саперу-солдату, а до этого слесарю, ничего не оставалось делать, как этим адъютантом по возможности не пользоваться. Ну вот наступили и 4 часа. Мы, оповещенные, что заседание будет в доме заседания немецкой ставки, направились к этому времени всей делегации к этому зданию. Но, не доходя нескольких шагов до здания, нам навстречу вышел главнокомандующий Восточным фронтом принц Леопольд Баварский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Гофманом и несколькими офицерами, и обратился к нам с приветственной речью на немецком языке. От нас с ответом выступил на русском языке покойный товарищ Йоффе, и мы направились в зал заседаний. Зал заседаний представлял из себя огромную по длине комнату. На столе с немецкой аккуратностью были разложены блокноты, бумага, карандаши, резинки, сигареты и сигары. И уже обязательно на каждом стуле надпись «Гер такой-то». В нашей делегации места были отведены лицом к фасаду здания. Против нас сидели немцы, из боков у них слева австрийцы и болгары, и справа турки. Заседание открыл Леопольд Баварский, который произнес речь о том, что нам надо договориться, но он не указал условий. После этого слово взяли мы и устами Йоффе выставили конкретные наши условия, огласив при этом свою декларацию. У нас было условлено с немцами протоколы вести по очереди и русскими секретарями на русском языке, и немецкими на немецком. В тот первый день протокол вели немцы. И вот оказалось, когда нам дали перевод протокола, что этот протокол был так же похож на настоящий протокол, как, скажем, акула на воробья. Оказалось, что всю русскую декларацию немцы переделали по-своему. Началась у нас словесная драка. Мы категорически потребовали протокол составить вновь, тем более, что параллельно наши секретари на всякий случай, и это первое заседание, для себя протоколировали. Протокол, наконец, к полудню второго дня был составлен. Вернусь к первому заседанию. Против затянутого в корсет, чтобы не развалиться, дряхлого старика с седенькой бородкой в генеральских погонах и с култышками вместо ног Леопольда Баварского сидел наш скромный штатский товарищ, красивый интеллигент рабочего класса товарищ Йоффе. Против генерала Гофмана, этого тевтона в сажень ростом и с лицом красным, как у мясника, вдобавок кругом бритым, сидел наш маленький и невидный товарищ Каменев. Против майора Бринкмана, умного офицера немецкого генерального штаба, сидел наш не менее умный, но скромный товарищ Сокольников. А рядом с ним по соседству сидела тогда левая эсерка, товарищ Биценко, а около нее глава балкарской делегации полковник Ганчев. Особое внимание немецкой делегации было привлечено к делегату с нашей стороны, крестьянину Сташкову, пожилому человеку с бородой в снеговую лопату, а также ко мне, как солдату, и товарищу Биценко, как к женщине. Помню за столом такой случай. Сосед Биценко, болгарский полковник Ганчев, кстати, окончивший в Петрограде Николаевскую академию генерального штаба, и когда-то русский офицер, спрашивает свою соседку, как вы сделали с общественным деятелем. И та ему спокойно отвечает: да я работала нелегально в партии эсеров, и кроме того, вы, наверное, помните, я в Киеве убила генерала Сахарова. Ганчев инстинктивно отодвинулся от нее и уже больше ни о чем свою соседку не расспрашивал. В первый же день вечером по окончании заседания у нас произошел такой случай. Мы раньше на своем совещании решили столоваться отдельно, конечно, за свой счет, и спросили у немцев, где нам можно будет заказать обед. Ну вот в 6 часов к нам приходит посланный от Леопольда Баварского адъютант и приглашает от имени его высочества отобедать вместе с ним. Мы вежливо, но твердо отказались, говоря, что общего с его высочеством мы ничего не имеем и обедать вместе с ним не будем. И вот, когда около 8 часов мы всей группой пришли в офицерское собрание, разделись и, поправив свой туалет, направились уже в столовую, как к нам в переднюю быстро входит тот же адъютант Леопольда Баварского и просит от имени его высочества разрешить его высочеству вместе с нами отобедать. Нам ничего не оставалось делать, как просить. И таким образом все обеды в Бресте так у нас и проходили с его высочеством и всей его свитой. В 5 дней всяких возражений, трений, наконец, наша работа была закончена, и мы собрались в гостиной офицерского собрания, ожидая подписи пергамента текста перемирия. По типографским причинам произошла задержка подписания всеми членами делегации этого первого дипломатического документа, и нам, пока мы ожидали пергамента, немцы в первый раз предложили их национальный напиток – баварское пиво. Как объяснили они нам, у них сейчас праздник Рождества, поэтому они и угощают. Подписав после этого пергамент, мы отправились в Ленинград.
Через несколько дней переговоры в Брест-Литовске возобновились. Немцы предъявили ультиматум, и большевики вынуждены были его принять. 3 марта 1918 года похабный, по выражению Ленина, Брестский мир был подписан. Радио «Свобода. Документы прошлого». Слушайте письмо одного из русских иммигрантов Георгию Сафарову, члену высшего руководства Коминтерна в 30-е годы.
Георгию Сафарову, 15 марта 31 года, Чикаго. «Дорогой товарищ Георг, после 6-летнего перерыва я обращаюсь опять к тебе с просьбой. Помоги мне как-нибудь выбраться из Америки или посоветуй, куда мне обратиться по этому поводу. Я никак не могу здесь ужиться. Меня тянет в Советский Союз. Вот уже 23 года, как я в эмиграции. Я долго тянул и тяну лямку партработы в Америке. Но есть же и предел. Я слишком долго жил мечтою вернуться в Россию. А потому, несмотря на долгое пребывание в Америке, никак не могу окончательно стать американцем и забыть Советский Союз. Я очень активно работаю в американской компартии, но больше работаю среди русских. Я думаю, что в Советском Союзе я мог бы принести больше пользы, чем здесь». Я бы очень просил тебя поговорить со старыми товарищами, которые помнят меня по Питеру, как, например, товарищ Зиновьев и другие. Почему-то стесняюсь обратиться в ЦК, чувствуя, что я, может быть, не прав требовать от них этого. Но я знаю, многие уезжают в Советский Союз, даже такие, которые этого недостойны. А мне, старому большевику, приходится здесь прозябать. Неужели мне не найдется какой-нибудь работы где-либо в Советском Союзе? Я хороший строительный маляр с 30-летним стажем и 27-летним партийным стажем большевика. Ты меня поймешь. Ты и сам был в эмиграции и знаешь, что значит тоска по родине, и тем более такой родине, как наш Советский Союз. Это письмо я посылаю через своего племянника в Ленинграде. Борис Девяткин, Чикаго.
Сафаров получил справку интуриста, из которой следовало, что проезд от Чикаго до Нью-Йорка третьим классом одного человека стоит $32.70. От Нью-Йорка до Лондона – $72.50. От Лондона до Ленинграда – 61 рубль 85 копеек. Кроме самого товарища Девяткина, везти пришлось бы семерых его домочадцев. Таких денег у государства не нашлось. Прошло 2 года.
5 декабря 1933 года. Чикаго. Дорогой товарищ Георгий, сегодня получил 20-й номер «Большевика» и наткнулся на твою статью. Вспомнил свое прошлое, а также горькую участь иммигранта. Несмотря на мою активную работу в американском рабочем движении, ведь, черт возьми, я же больше американец, чем русский, уже 21-й год живу на американском материке, а все-таки не могу забыть то место, где родился и где прошли молодые годы. Я сейчас разъезжаю в качестве разъездного организатора Русского народного общества взаимопомощи. Это прогрессивная рабочая организация русских иммигрантов. Попадает ли к тебе в руки хоть иногда наша газета «Новый мир»? Хотелось бы мне хоть на одно мгновение взглянуть на это великое строительство, о котором ты пишешь в своей статье «Угнетение нации капитализма и расцвет национальных культур в СССР». Вот уже 26-й год, как я живу на чужбине. В будущем году исполняется 30 лет, как я вступил в партию. Хотелось бы взглянуть на результаты тогда начатого дела. Несколько лет тому назад, кажется, года 2, я уже совсем поверил, что мне товарищи помогут выбраться отсюда, но все как-то разлетелось в прах. Так вот, дружище, обращаюсь к тебе, как к старому товарищу, с просьбой. Помоги мне выбраться отсюда, дай мне возможность принять участие в строительстве социализма. Надеюсь, что хотя бы ответишь мне на это письмо. С товарищеским приветом, Борис Девяткин.
Москва, Кремль, Михаилу Ивановичу Калинину. Заявление. Я англичанин, родился в Канаде. Отец мой английского происхождения по профессии железнодорожник. Вынужден был я идти работать с раннего возраста, так как существовать нашей семье на отцовский заработок было очень трудно. Это происходило в ту пору, когда свирепствовал капиталистический кризис. За участие в некоторых демонстрациях безработных в 29-30 годах я коснулся капиталистической репрессии со всей ее жестокостью. Положение сделалось таково, что я попал на черный лист и нигде не мог найти даже временной работы. Беседовал о создавшемся положении с руководителем МОПРа в городе Торонто, и он меня натолкнул на мысль об эмиграции в Советский Союз, и с его помощью я прибыл сюда в начале 1932 года. Ознакомившись с работами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в Америке, я, конечно, приехал сюда с полным воодушевлением, что я буду иметь возможность трудиться и отдать всю свою жизнь и силу на благо социализма. По приезду я принял советское гражданство. Несколько лет я занимался в политических кружках, подготавливал себя к вступлению в партии и вступил в ряды сочувствующих. В это время происходило разоблачение реакционных контрреволюционных группировок. Когда были ликвидированы группы сочувствующих, и я должен был переходить в кандидаты, я не смог найти людей, готовых рисковать своей головой, чтобы меня рекомендовать в партию. В 1941 году я со своей семьей был эвакуирован с заводом в город Ижевск. Живя до этого в городе Подольске несколько лет в атмосфере позора и подозрения, теперь в городе Ижевске положение мое ухудшилось. Так я потерял уже тех немногочисленных знакомых, которых я имел в Подольске, и здесь являюсь человеком совсем новым для партийных организаций. Сейчас я работаю расточником на станке на заводе номер 622 в цехе так называемых грешников, то есть людей политически ненадежных, людей, которые отступали с белыми в годы революции. Неоднократно задают мне вопрос, почему я беспартийный. В конце концов, товарищ Калинин, мне самому кажется очень странным, что, находясь в Советском Союзе больше 12 лет, я все еще беспартийный. Хотя я и чувствую себя лучшим большевиком, чем многие из тех, которые имели партбилеты и так позорно показали свое подлинное лицо в тот критический для страны момент 41-го года под Москвой. На всем протяжении моего пребывания в Советском Союзе я не имею ни одного отрицательного замечания и всегда был передовым во всех мероприятиях, проводимых партией и правительством. Поэтому обращаюсь к вам, как к старому большевику, от которого можно ожидать сознательного сочувствия к моему положению, и надеюсь, что вы направите мое заявление в то русло, в котором я могу найти ответ к вопросу, почему я не могу быть членом ВКПБ. В. Осборн, 17 июля 44 года.
20 июля 43 года. Здравствуйте, дорогой, глубоко уважаемый Михаил Иванович. Пишут вам письмо дети, отцы, сестры, братья которых находятся на фронте, защищая свою родину и семьи от фашистских захватчиков. Не будем описывать наше положение. Жить и переживать сейчас, конечно, трудно. Мы, дети, кончившие учиться, поехали за хлебом за город Арзамас. Мы опишем вам всю нашу поездку, опишем о том, что делает милиция с детьми, которых положение заставило поехать за пудом пшеницы или ржи. Было это в начале июня или июля месяца. Нас было 7 человек. Сели мы на станции Орехово-Зуево на товарный поезд под груды железа и камня. Подъехали мы к станции Чарустия Казанской железной дороги. Вдруг открывается дверь вагона, где мы лежали. Входит милиционер и начинает кричать на нас нехорошими словами. Он схватил одну из девочек, лет 14, за шиворот одной рукой, и так ее с размаху бросил к двери. Мы кое-как успели выпрыгнуть из вагона. В углу сидела женщина с девочкой лет 6-7. Эту женщину он также вышвырнул за грудь и волосы из вагона, так что та никак не могла подняться с земли. Другую женщину он повел в милицию. По дороге она дала ему, милиционеру, 100 рублей, и он ее отпустил. Кто давал им такие права издеваться над женами и детьми? На других станциях бывало почище. На станции Муром согнали всех детей с платформы за город и начали в них бросаться камнями. Что им? Жалко, спрашивается. Что мы? Отсидим или испортим площадку? Много проклятий этой милиции. Просто не хочется на них смотреть. А на пассажирский поезд лучше не садиться. Милиция гоняет, бьет детей пинками, палками, иногда швыряет на ходу. Не ехать нам никак нельзя. Привезешь пуд пшеницы или ржи, смелишь ее на кашу, и можно недели 2-3 жить. Мы и рады не ехать, но заставляет положение. Во время поездки видишь столько мучений и проливаешь столько слез. На каждой станции отбирают какой-то несчастный пуд хлеба. На станции Чарусти, Муром и другие навезли много овчарок, которые ловят нас. Милиция отбирает хлеб у детей насильно. Одного мальчика милиционер избил за то, что он не отдавал свой хлеб. Милиционер подошел к мальчику, стал тащить его мешок. Мальчик сильно заплакал, лег на мешок. Тогда милиционер накинул ему на грудь веревку, стал тянуть. Мальчик весь посинел. Конечно, взрослый, здоровый милиционер справился с мальчиком. Мы просим вас отменить эти издевательства над детьми. Просим в нашей просьбе не отказать. Нечего им бить и гонять детей. Им надо гонять немца. Зоя, Гена, Володя, Толя, Петя, Маруся, Оля и другие. Орехово-Зуево.
Июнь 44 года. Председателю Верховного Совета Союза СССР Михаилу Ивановичу Калинину. От гражданина города Евпатории. Заявление. 3 почти года мы были в плену у врага немца. Это только слова. А если все это почувствовать, то невозможно понять тому, кто не был в плену. Мы голодали, мерзли, нас уничтожали, вешали, били. Всех хотели эвакуировать, но Красная Армия не позволила врагу этого сделать. Мы с воодушевлением встретили Красную Армию-освободительницу. Все силы напрягли на помощь стране, но нашей радости было недолго. Как стали нас шугать местные власти, так всех и обвинили. На нас смотрят, как на чуждых. Люди неоккупированных областей называются людьми с большой земли, а оккупированные называются людьми с малой земли. Никакого авторитета, ни уважения, ни сожаления. Мы знаем, что люди, работавшие в немецких учреждениях, должны быть высланы. Но нас биржа заставляла работать. И голод тоже заставлял. Да и что было не немецкого? Все. Даже инвалидные артели обслуживали немцев. Мы сделали большую ошибку, что не все ушли с большевиками. Но в Крыму некуда было идти, разве в море? А разве наши дети, сестры, братья, отцы ложили головы, освобождали нас для того, чтобы нас высылали как каторжников с родных мест в Сибирь? Любовь к родным краям нас удержала в 41-м году в октябре. Мы думали, что наши вернутся скоро, а они к нам пришли через 2,5 года. Мы же сохранили много ценностей для народа, оставшись здесь. К нам придираются за каждый пустяк. Если брат уехал в Германию, то сестра высылается. Если жена, бросив мужа, уехала с немцем, то муж презираем у нас властями. А разве Кутузов, возвратившись в Москву, обижал людей? Нет. А почему же нас обижает наша народная власть? Нас надо сейчас примирить, обласкать. Мы 3 года не знали покоя, а сейчас каждую ночь ждем налета НКВД для отправки нас, как каторжников, в Сибирь. Я один осмелился вам написать, но я выражаю просьбу почти всех евпаторийцев. Я не защищаю семьи полицейских, но мы несчастные сторожа и кустари. Почему должны страдать? Мы потеряли головы сейчас. Защитите нас, Михаил Иванович, от жестоких расправ. Помогите нам спокойно дожить и дайте возможность умереть в своих углах. Мы стали слабы и больны. Мы много не станем обременять собой большую землю. Жить униженными очень тяжело. Фамилию не подписываю. Боюсь ареста за жалобу. Надеюсь на спасение.
Товарищу Сталину. Копия товарищу Калинину. Просим товарища Сталина и товарища Калинина прекратить песни, арии по радио. В такое для всех тяжелое время не до песен. И некого сейчас развлекать. Только беспечных людей, которых не затрагивает война. Сытых, которые не чувствуют голода. Страна стонет. Кровь льется. Дети, мужья, отцы умирают, защищая каждый вершок нашей земли. Всех артистов надо послать на защиту Родины, а также артисток, кого сестрами, а кого и на заготовке. У нас дети сейчас на заготовках, а им пора давно там быть. А теперь нам не хочется и слушать ихние песни. Как запоют, так выключаем радио. Вот когда врага выгоним с нашей земли, тогда и сами запоем и послушаем. А то у нас есть те, кто броней прикрывается. И вообще, кое-кого еще можно послать на фронт, чтобы они почувствовали, а не за чужой спиной бронировались. Их могут женщины заменить, а то девиц на фронт посылают, а они здесь по несколько пайков получают, что считаем в корне неправильным. Нужно всем одинаково получать, чтобы всех коснулось, тогда не захочешь ни песен, ни плясок, а надо ковать оружие, чтобы не было, как муравей и стрекоза. Извиняюсь, что плохо написала, малограмотная. Только боимся, что до вас не дойдет, ваши секретари не допустят. Раньше чиновники не допускали, а теперь секретари. Просим вас пропустить, а то всю веру потеряем в вас, труженицы.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».